по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Сегодня пятница, 2 ноября. Это передача «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда нашего сегодняшнего прямого эфира. И сегодняшняя передача у нас снова идет в предзаписи. Это кончится, на следующей неделе это окончится, и программы наши будут выходить как обычно. Мы с вами будем общаться в студии, здесь в прямом эфире. Но даже в предзаписанном варианте мы сегодня отвечаем на ваши комментарии, мы сегодня читаем ваши письма, мы сегодня беседуем о том, о чем вы предложили побеседовать, читая Священное Писание. Я напоминаю, что в этой серии передач мы читаем Библию сначала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Читаем мы Библию за 5 с небольшим лет, и сейчас мы с вами находимся в послании к римлянам. Ну и напомню также, что у нас есть группы ВКонтакте, Facebook. Это наша официальная группа, называется она «По страницам Библии». Подписывайтесь, заходите в эту группу для того, чтобы получать информацию первым, для того, чтобы получать информацию наиболее оперативно. Ну и кроме того, эти передачи транслируются в других группах, в других сообществах. Если вы нас смотрите, слушаете сейчас в одной из групп, в одном из сообществ, вы можете нам писать комментарии. Эти комментарии, правда, мы в эфире прочитаем только на следующей неделе и только во вторник следующей недели, потому что понедельник – это в России выходной день, и эфиров у нас в этот день не будет. То есть будут, но не прямые, а записные эфиры. Ну а во вторник мы с вами будем вести эту трансляцию и будем также читать ваши комментарии. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm или через приложение Radio Theos, которое сейчас проходит такой процесс переименования, либо Radio Theos, либо Theos. Я думаю, что вы это приложение легко найдете. Мы с вами в послании к римлянам. Мы с вами сегодня подходим уже к 12 главе. И мы с вами завершили большую часть, большой фрагмент послания к римлянам. Первые 11 глав – это такое наиболее четкое, систематическое изложение христианского богословия и понимание того, что Бог сделал для нас, того, что Бог сделал ради нас. Было много комментариев за последние дни. Сегодня в начале передачи постараемся прочитать и разобраться с некоторыми из этих комментариев. Ну, например, Жанна напоминает нам вот, что Бог, обещавший спасение, раздаст награду в соответствии с делами. Это дополнительная мотивация для служения. В этом Бог справедлив. Да, совершенно точно. Мы говорим о его справедливости. Да, вот, пожалуй, справедливость. Вот. Но дальше, после этого, у нас пошли интересные комментарии от Никиты. Я хотел бы кое-что из них прочитать, потому что некоторые из этих комментариев вот действительно интересны. Они отражают сущность тех возражений, которые мы иногда слышим. Никита пишет, отвечая на то, что мы говорили о том, как Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой управляют этим миром. Никита комментирует, вспоминается семибоярщина. Ничего хорошего это правление не приносило России. А правление Троицы, пишет Никита, может тоже не принести ничего хорошего для мира. Там дальше пошла дискуссия по этому поводу. Да, Никита продолжает. Три самостоятельные личности натворят делов. Ну, вот что здесь по этому поводу можно сказать? На самом деле, только одно я бы сказал здесь. Вы исходите, Никита, все-таки из человеческого такого понимания этой жизни. Вы исходите из человеческого понимания того, что происходит в Священном Писании и что происходит в реальности Божьего присутствия. Первая ошибка, здесь несколько ошибок, я бы хотел, собственно, сейчас их и разобрать. Первая ошибка, вы говорите, три самостоятельных личности натворят делов. Ну, вот первая ошибка заключается в том, что Троица – это три личности, но при этом это единая сущность. Перечитайте, пожалуйста, определение Троицы, это будет весьма и весьма полезно. Прочитайте, пожалуйста, определение Троицы, потому что они есть в учебниках по богословию, есть в исповеданиях веры. Я не буду сейчас пересказывать, скажу только главное. Это три разные личности, но это при этом одинаковая, одна и та же сущность. Так что делать акцент только на одном, на разнице личностей, на самом деле это неправильно. Это значит искажать христианское учение о Троице. Еще одна вещь, которая прослеживается в этом вопросе, вы исходите из того, сравнивая с всеми боярщиной, вы исходите из того, что это грешные личности. Это вот люди, которые живут греховной жизнью. Да, три грешника – это на самом деле кошмар. Действительно, три грешника, которые правят миром вместе, могут натворить делов. Кстати говоря, давайте начнем с того, что Бог праведен. И вот эта мысль, вот это сопоставление, оно уже в принципе не подходит. Ни о каких трех грешниках, ни о каких трех даже ошибающихся личностях говорить не приходится. Мы говорим о трех проявлениях, о трех лицах, да, о трех лицах, не проявлениях, а именно лицах единого, праведного, святого Бога. Это во многом меняет дело. Приведу вам аналогию, которая на самом деле позволит понять то, о чем я сейчас говорю. Знаете, Никита, три личности – это еще полбеды. Три личности, по крайней мере, могут договориться и проголосовать. Вот два греховных, да, человека, два грешных человека, извините, сказали так. Третий, ну вот они договорились, что третий подчинится. Пока он подчиняется, ну, по крайней мере, есть большинство. А что если две личности и две грешных личности? Вот такой пример в нашей жизни есть. И это пример семья. Проголосовать не получится. Если нет согласия, если нет упования на определенные авторитеты, а в данном случае, конечно, на авторитет Бога, тогда и семья будет разваливаться. Ну, потому что голосованием не решишь, и если один будет постоянно заставлять другого подчиняться себе, то тоже ничего хорошего не будет. Именно поэтому, кстати, мы говорим о христианской семье, о важности христианской семьи. Именно поэтому мы говорим о том, чтобы в этом мире, в этой семейной нашей жизни был, действовал Бог. Ну, еще одна вещь. На это уже ваше внимание обращали. Иоанн говорит об этом неоднократно, или, точнее, Иисус говорит об этом неоднократно в Евангелии от Иоанна. Дело в том, что три личности Троицы взаимозависимы и взаимоподчинены при этом. Это очень важная история. Иисус часто объясняет иудеям, что он не от себя говорит. Он говорит от пославшего его Отца. Неоднократно это в Евангелии, в частности, в Евангелии от Иоанна звучит. И там же в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 12-13 стих. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Вот такие взаимоотношения. И эти взаимоотношения на самом деле все во многом объясняют. А та претензия, которую вы выдвигаете, как же это так, вот три независимых личности управляют миром, она рассыпается. Во-первых, это три личности, но единая сущность, это Троица. Во-вторых, это не грешные люди, это святой Бог. В-третьих, внутри Троицы существуют определенные отношения. И, кстати, об этом тоже перечитайте, пожалуйста, об отношениях Бога Отца и Бога Сына, перечитайте, пожалуйста, 17 главу Евангелия от Иоанна. Это молитва Иисуса Христа, он много интересного и много важного говорит. Никита Шахов спрашивает, что делать, если Бог кинул меня на деньги? Не уверен, что Бог кинул вас на деньги. Я не знаю, что с вами произошло конкретно. Я думаю, вам нужно найти человека, с которым вы можете это обсудить у себя на месте, потому что, а что делать, если выкинули меня на деньги? Спрошу я вас, Никита. Вопрос совершенно бессмысленный, и вы это понимаете. Вы не кинули меня на деньги. Есть вопросы, на которые отвечать невозможно, просто либо потому, что не хватает информации, либо потому, что вопрос принципиально бессмыслен. Очень сложный вопрос и важный вопрос от Дениса. «Моя жена, любимая, крестилась много лет назад у пятидесятников, а теперь не хочет молиться и посещать церковные собрания. Что мне делать?» Я думаю, что вам прежде всего нужно в молитве найти христиан, которые занимаются душепопечительством. Я не знаю, кто это может быть. Это может быть пастор вашей церкви. Это может быть кто-то, кому вы доверяете. Это может быть кто-то, с кем вы готовы побеседовать и помолиться вместе. В идеале также хорошо, чтобы и ваша жена помолилась вместе и побеседовала, чтобы разобраться, что в семье происходит. Потому что то, что вы описываете, возможно, это проблема, возможно, это симптомы. Я возвращаюсь к посланию к римлянам. Господь нам дает свое обещание. Он присутствует с нами, Он живет в нас, Он действует в нас. И никто и ничто не отлучит нас от Его любви. Но, во-первых, в нашей жизни бывают разные периоды. Бывают периоды не очень простые. И вот эти не очень простые периоды мы действительно переживаем по-разному. И я видел неоднократно ситуации, когда Господь даже через много лет восстанавливает своих детей, которые ушли в сторону. Вот этот отход в сторону, он завершается. Бог снова приводит нас к себе. И я молюсь, чтобы в вашей семье произошло именно это. Бывает и другая история. Бывают истории также и, поспешного покаяния. Такие истории бывают, но даже в этих историях, даже в этих случаях остается вариант того, что Бог, действуя в нас своей силой, своим могуществом, приводит нас к себе. Я знаю людей, которые когда-то покаялись, или им показалось, что они покаялись, но потом они понимают, что что-то не то в их жизни, они отступают от Бога, и потом возвращение к Богу. И они говорят: я даже не уверен, что это было настоящее покаяние, что то, что было тогда, оно настоящее. Пишет Юлия: «Шалом, возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. А что относится к злу? Несоблюдение заповедей?» И несоблюдение заповедей тоже, но в очень конкретном, я думаю, смысле. Тут ведь не про то, что если ты будешь подражать добру и делать добро, то ты от Бога. Тут другое. Тут наша возможность, которую Бог нам дает, это возможность увидеть, да, по плодам узнаете их, по плодам увидеть, Божий это человек или нет, от Бога это или нет. Это не, понимаете, вот иногда мы говорим так: я буду делать добро, ну и тогда все классно, тогда Бог меня примет. Но эти стихи, они ведь не об этом. Они скорее о том, как окружающие могут определить, где действует Бог, а где один разговор про Бога. Или даже разговора такого нет. Это вот увидеть по плодам. Что же касается исполнения заповеди, мы с вами уже об этом говорили. Ни один человек не может исполнить заповеди. Но когда Дух Святой живет в нас, когда Христос живет в нас, Он меняет наше сердце таким образом, что наша жизнь начинает соответствовать Божьим заповедям. Почему? Да потому что в нашей жизни, в нашем сердце живет тот, внимание, живет тот, кто эти заповеди дал. Это очень важная история. В нашей жизни, в нашем сердце живет тот, кто эти заповеди дал, и Он живет через нас. И мы меняемся. Вот по этой причине мы меняемся. Алексей Харьков пишет: атеистами могут ли быть люди, считая себя реалистами? То есть не верить в то, чего не видно. Могут, но послушайте, а разве вы всегда принимаете то, что видно? Разве вы всегда требуете, чтобы вы что-то увидели? Пока вы не включили компьютер, вы не могли услышать или увидеть эту трансляцию. А ведь эта трансляция была в воздухе, она была в волнах. Вот по радио, если это радио, или, не знаю, если вы смотрите на нас через Wi-Fi, или слушаете нас через Wi-Fi, да, все равно на определенных частотах она была и до того, как вы включили ваш компьютер или ваше устройство. Вы не видели эти волны, но вы все равно включили нас. Почему вы нас включили? Нас же не видно. Значит, вы знали, что что-то есть, и эти волны существуют. И для того, чтобы их воспринять, вам нужен был определенный инструмент. Этот инструмент мог быть компьютером, телефоном, другим каким-то гаджетом, который соответствующим образом настроен. Так вот, Бог дает нам инструмент, который соответствующим образом настроен. Говорить: я не верю, потому что я не вижу, То же самое, что говорить: я не верю в радиоволны, я не верю в телевидение, я не верю в какое-либо излучение, просто потому что я этого телевидения или этого излучения или этих волн не вижу. Нет, зачастую мы не можем увидеть, нам просто нужен другой инструмент. И Бог дает нам инструмент для того, чтобы его познавать. Очень важный и сложный вопрос, это не вопрос, даже замечание, от Евы Ивановой. Всем добрый день. Виктор и Жанна, друзья, вы мыслите совсем не в том направлении. Там был вопрос, там была тема такая, о том, каким образом мы себя очищаем. И вот Ева продолжает. Очисти, то есть исповедь и причастие, очищение души и тела. Наши православные братья и сестры действительно замечают этот момент, который другие христиане не всегда замечают, об особой роли участия в таинствах, участия в причастии Господнем и очищение через вот это участие, через причастие. Я здесь, наверное, прокомментирую очень коротко, скажу вот что. Евангельским христианам важно услышать точку зрения православных. И вот этот акцент на причастие. Дело в том, что в евангельских церквях порою причастие проходит действительно как что-то второстепенное, особенно в таких современных церквях. Но при этом православным христианам очень важно услышать о том, что Иисус очищает нас Святым Духом, Иисус очищает христиан Святым Духом, так было с первыми учениками, и Он приводит этих людей, Он приводит нас с вами, очищенных Святым Духом, к святому причастию. Вот эта реальность тоже существует. Дух Святой, который живет в нас и который очищает нас. И вот, соответственно, такая история взаимного дополнения разных граней одной и той же реальности, которую дает нам Христос. Идем дальше. Пишет Татьяна Князева. «Душа живая – живой человек. Душа мертвая – мертвый человек. Прах ты, в прах и возвратишься, а не улетишь на небо. Там никого из умерших нет, только Енох, Моисей и Илия». 4 глава послания к Ефесянам. «И мертвые во Христе воскреснут». Вот тут смотрите, какая история. Тут Ася также комментирует по поводу души души мертвой. Да, а Ася спрашивает, как понять место, кто душу потеряет ради ближнего своего. Душа, порой Ася переводится еще и как жизнь. Кто жизнь потеряет, кто потеряет то, что для вас важно, кто потеряет то, что для вас существенно ради ближнего своего. Скорее об этом. Что же касается души живой и души мертвой, здесь также в обсуждениях было сделано предположение о том, что, а может быть, душа мертвая – это христианин, который живет по плоти. Я думаю, что Священное Писание не оставляет места для такого предположения по одной простой причине. Священное Писание говорит неоднократно, Христос говорит неоднократно в Священном Писании о том, что вот имеющий сын имеет жизнь. Я пришел для того, чтобы дать жизнь. Если мы скажем о том, что есть христиане, которые при этом христиане, но они не имеют жизни, то получается противоречие с этими словами Спасителя. Скорее, христиане, которые не пользуются этой жизнью, они не живут этой жизнью, они уходят от этой жизни. И, кстати, я думаю, что мы к этому вопросу вернемся, во вторник уже вернемся, потому что тут еще ставится вопрос о том, что значит духовный, да, духовный христианин, плотский христианин. Это важно, потому что сейчас мы с вами подходим к фрагменту послания к римлянам, где апостол Павел говорит об отношениях христиан с самыми разными людьми. Дело в том, что мы ведь с вами живем не только в наших вертикальных отношениях с Богом, но также и в горизонтальных отношениях. И эти отношения важно строить так, как этого хочет от нас Бог. Это такая инструкция для жизни, но инструкция уже для тех людей, которые знают Бога. Инструкция для возрожденных. Это принципиальная вещь. Жить по этой инструкции не значит автоматически получить возрождение. Но если Бог живет в нас, если мы знаем Христа, то вот эти слова, эта инструкция будет относиться уже к нам. Сейчас мы сделаем вот что. Сейчас мы обратимся к Господу в молитве, будем слушать и читать Священное Писание. Я напоминаю, что вы нам можете писать, и уже во вторник мы эти письма обязательно с вами почитаем в прямом эфире. А сейчас обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы молим Тебя, прибудь с нами, храни нас, веди нас рукою Свою Святою и направляй нас Духом Твоим Святым. Открывай истины Священного Писания перед нами, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся уже в 388 раз. Мы в послании к римлянам, 12 глава. Мы перешли с вами к новому разделу послания к римлянам. И я хочу очень коротко напомнить предыдущие разделы, то, о чем мы уже говорили. Первый раздел был доктринальным, и речь шла о грехе, спасении и безопасности верующего. Затем был разговор о временах, о периодах Божьего действия в истории человечества. В связи с этим мы говорили о том, как Бог действовал в Израиле в прошлом, как действует в настоящем и что ожидает Израиль в будущем. Мы говорили о Божьем народе, но говорили также и о том, как через непослушание или, скажем так, временное отвержение, которое проявил Божий народ по отношению к Богу, как через все это смогли прийти к Богу другие народы, народы языческие. А теперь говорим о христианском долге. Это последний раздел послания к римлянам с 12 по 16 главы. Еще одно трехчастное разделение послания к римлянам по трем словам. Первый раздел с 1 по 8 главы был о вере. Итак, центральное, ключевое слово здесь – вера. Второй раздел, с 9 по 11 главы – надежда. Центральное, ключевое слово – надежда. Третий раздел, с 12 по 16 главы – это любовь. Ключевое слово – любовь. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что отношения христиан к разным людям и к разным учреждениям определяются любовью. Но начинается все не с любви. Начинается все со спасения, которое дает Бог. Начинается все с веры. Начинается все с нашей уверенности в Боге. И вот потом уже любовь. Пытаться поставить любовь в качестве фундамента – дело совершенно бесполезное. Мы с вами говорим сейчас о служении сынов Божьих, о тех, кто уже призван Богом, о тех, кто уже живет по-новому, живет новой жизнью. Опять-таки, без этой новой жизни никакое служение не имеет смысла. Ну и дальше, уже в конце послания, мы будем говорить об отделении сынов Божьих. Что это за отделение? Поговорим. Я понимаю, что не всем понравится этот разговор. Ну что ж, я здесь не для того, чтобы всем нравиться. Я здесь для того, чтобы мы с вами вместе Библию могли читать и изучать. В прошлый раз мы видели, что у нас есть некие взаимоотношения. Да, наше гражданство в небесах. Мы граждане небесной страны. Но при этом есть отношения с Богом, есть отношение наше к духовным дарам, есть отношение с верующими людьми, с христианами, есть отношение с неверующими людьми, есть отношение с государством, есть отношение с ближними, с нашими родственниками. И все это очень и очень важно. Отношения с Богом определяют при этом все остальные отношения. И вот в 12 главе, начало 12 главы, мы читаем как раз о наших отношениях с Богом с практической точки зрения. Первые 8 глав, ну и потом немножко с другой стороны, 9, 10, 11 глава, тоже ведь говорили об отношениях с Богом. Но там это богословие, и там это события, которые произошли в небесах, там это то, что сделал Бог по отношению к нам. Это Его инициатива и наш ответ. А теперь о нашей христианской жизни – в отношениях с Богом. И мы с вами говорили о том, что есть принципиальная разница между отношениями с Богом такими, какие определены в Ветхом Завете, и отношениями с Богом, какие мы видим здесь. Не так, как гром, который звучал на Синае, не так, как заповедь, которая звучала, как вот ты будешь так поступать, или ты не будешь так поступать. Павел говорит по-другому. Он говорит: «Умоляю вас». Давайте прочитаем 12 главу, 1-2 стихи. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Мы уже беседовали об этом стихе в прошлый раз, поэтому пойдем дальше. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Второй стих часто цитируют. Я бы хотел немножко расширить перевод для того, чтобы лучше донести смысл этих слов. «Не сообразуйтесь с веком сим». Вы помните, что мы ведь с вами уже не живем юридически, по крайней мере, не живем по принципу этого времени. И поэтому наши внешние проявления, наше внешнее выражение не должно происходить по тем принципам, по которым живет наша современность. «Живите не по этому времени, не по веку сему, а по вашей новой природе. Меняйтесь, будьте такими, как требует этого ваше новое состояние». То есть Павел умоляет верующих не строить свою жизнь по примеру других людей, даже в церкви. Да, я знаю людей, которые, собираясь вместе, напускают на себя какое-то особое благочестие. Дело в том, что сообразовываться можно ведь не только с неверующими людьми, можно и с верующими тоже. Но и это недопустимо. Я знаю людей, с которыми очень тяжело находиться рядом, потому что они молятся как-то очень изысканно, они обличают тебя постоянно, причем зачастую не говорят, а как просто скажут: «Ох, ну как вы это могли?» Я помню, как в одном христианском обществе назвал один фильм, который посмотрел. Дама, такая уже вот лет 50 ей было, так смотрит на меня уничтожающим взглядом и говорит: «И вы такое смотрите?» Но дело в том, что именно в таких обществах, в обществах напускной религиозности, зачастую процветает самое страшное лицемерие. Когда-то Шекспир говорил о том, что весь мир — игра, и люди в ней — актеры. Но для верующих это не так. К верующим это не относится. Мы не играем на сцене этого мира. Мы не актеры. Призыв Божий к нам как раз и заключается в том, чтобы быть настоящими. И это становится возможным, потому что в нас действует Святой Дух. Вот этим определяется настоящесть. Кстати, иногда люди путаются в этих терминах и путаются в этом понимании. А современная психология в это кое-что тоже привносит. Как-то читал я книгу, где было написано о том, что будь настоящим. Ну и говорят, в чем настоящесть это выражается? Ну, в частности, не бойся, не стесняйся плакать. Не стесняйся выражать свои эмоции. Ну, просто будь настоящим. Понимаете, настоящесть непреображенной человеческой природы – это настоящесть отвратительная. Но Бог делает две вещи. Он сначала дает нам Святого Духа, а потом говорит: «Живите по Духу и будьте в этом настоящими». Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Вот объяснение того, о чем говорит апостол Павел. Преображаемся от славы в славу, от славы меньшей в славу большую. Апостол Павел пишет, обращаясь к Титу, своему
другу, своему молодому сослужителю. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Вот это возрождение, вот это обновление, вот это действие Святого Духа в нас. И вот таким образом, позволяя Духу Божию свободно действовать в нас, мы можем узнавать Божью волю. Почему я об этом говорю? Ну, потому что вторая часть этого стиха, второго стиха, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Каким образом мы это познаем? Преобразовываясь согласно действию Божию, подчиняя себя Богу, мы узнаем Божью волю. И про эту Божью волю мы знаем три вещи, что она благая, угодная и совершенная. Павел говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Поэтому не надо пытаться из себя что-то строить. Не надо пытаться корчить из себя какого-то духовного. Лучше живите по духу и будьте настоящим. Будут в этом ошибки? Да, будут. Но только если вы будете настоящим, только тогда Дух Святой будет действовать в вас. Только тогда Дух Святой будет вести вас. Именно таким образом мы обретаем счастье, радость, настоящесть, ничего не разыгрывая. Если в какой-то христианской группе, даже в какой-то церкви вас заставляют играть, просто уходите оттуда. Бегите как можно быстрее. Если кто-то вам говорит: «Да, я понимаю, что тебе, наверное, этого не хочется, но все христиане поступают так». Услышав аргумент «все христиане поступают так», задайте вопрос: «А что мне делать, если у меня пока не получается? Как мне быть?» Если вам скажут просто вот «делай так и все», бегите оттуда. Это духовность, которая зачастую оказывается внешним проявлением. Я тут должен сразу оговориться, потому что, да, зачастую мы говорим: «Вставайте утром и начинайте день с чтения Священного Писания». Это что? Это супердуховность такая вот напускная или это как? Нет, есть такая вещь, как духовная дисциплина. Но кто-то скажет: «А мне удобнее читать вечером, и я читаю вечером». Или: «Я читаю в обеденный перерыв, и я молюсь». Если вам скажут: «Нет, только утром». Вот настоящие духовные люди читают утром. Бегите оттуда. Но с другой стороны, есть и иная крайность. И искушение возникает в том, что мы говорим: «А я буду делать по-своему», и не делаем ничего. Это серьезное предостережение, которое между нами и Богом. А дальше следующая серия отношений христианина – это отношения наши к дарам Святого Духа. Третий стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Думаю, Павел представлял себе христиан, которые хотят показаться такими супердуховными. Не думайте о себе слишком высоко. Знаете, тут опять сложный вопрос, но я должен его раскрыть, или, по крайней мере, начать раскрывать его. Есть люди, которые даже служением христианским занимаются просто потому, что они себя переоценивают. Один человек, мой знакомый, много лет нес пасторское служение, он был пастором церкви, и было понятно, что он от этого устал. По проповедям его, по общению его с людьми это было видно. По лицу это было видно, по голосу это было слышно. К нему подходят и говорят: «Может быть, вам оставить это служение?» Знаете, что он ответил? «Ну как же я могу? Ну ведь церковь без меня развалится». Честно, есть поместные общины, которым и неплохо бы развалиться. На их месте что-то новое появится. «Как же я могу уйти от этого служения? Ведь Внимание, сейчас будет очень страшная вещь, но которую часто приходится слышать. Ведь так хорошо, как я, этого никто не сделает. Это мы начинаем переоценивать самих себя. Кстати, не факт, что мы делаем это действительно лучше других. И не факт, что если это сделают по-другому, не так, как мы, то будет хуже. Потому что здесь ведь еще одна такая подмена понятий. Нам начинает казаться, что как мы — это идеально, а все, что не так, как мы, — это автоматически хуже. И в результате мы начинаем заниматься не своим делом. Меня то и дело, например, просят стать членом совета попечителей каких-то христианских организаций. Или войти в почетный совет каких-нибудь встреч. Или приехать на конференцию, ну, просто чтобы посидеть там, просто чтобы побыть там. И знаете, у меня нет ни времени, ни желания этим заниматься. Одно время по молодости я в это попал. И мне приходилось по целой неделе сидеть на скучных и совершенно бездарно проводимых заседаниях, слушать чушь, засыпать и просыпаться. И потом мне это надоело. Я в один день написал сразу несколько заявлений о выходе из всех советов попечителей, кроме тех немногих, там пара буквально осталась, которые для меня действительно важны и в которые я что-то могу вложить. Понимаете, когда вас куда-то приглашают, это ведь не обязательно означает, что вам туда надо идти. В христианской жизни, в христианском служении то же самое. Занимайтесь тем, чего хочет от вас Бог. Даже если кто-то еще начинает хотеть чего-то другого. Но я понимаю, что кто-то из вас скажет, для меня это тоже некая проблема. Я вам признаюсь в этом, и сотрудники нашего служения это знают. Я терпеть не могу планерки. Я либо читаю Библию на планерках, либо еще чаще сплю на планерках. Иногда просыпаюсь и понимаю, что там ничего не изменилось. Я не могу отказаться от планерок. Есть вещи, от которых вы не сможете отказаться, просто потому что это часть вашей должностной инструкции, это ваши обязанности. Ну тогда уж просите Бога дать вам возможность чем-то другим занимать ваш разум. Кстати, сон в данном случае – это не самое плохое времяпрепровождение. Только не храпите, пожалуйста.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше, 4 стих. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Мы с вами будем еще говорить подробно о духовных дарах. О них говорится и в послании к Ефесянам, и в первом послании к Коринфянам. В церкви много членов, много людей, и у каждого из этих людей свой дар. Думаю, Павел не случайно воздержался от того, чтобы дать нам такой закрытый, до конца уже согласованный список даров. Дары, по-гречески «харизмата», это от слова «благодать» или «благодарность». Это проявление Божьей благодати. 6 стих. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещеватель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием». Бог подарил церкви людей. Да, этот дар, который Бог дал вам, он на самом деле дан не вам, он через вас дан всей церкви. И вот пользуясь этим даром, который дается нам и действует в нас силой Святого Духа, мы с вами призваны служить другим людям. Бог проявляется через ваши дары. И интересно, что здесь разные люди, перечисленные разные дары, Я не буду уходить в каждый из них, скажу просто вот о чем. Что расставлять стулья, встречать людей у двери церкви, готовить совместную трапезу. Все это дары. И у каждого из нас свои. Смотрите, служение, пребывай в служении. Это не только служение за кафедрой, конечно, потому что об этом служении в следующем даре, даре учительства. Это любое служение людям. Бог служит нам через других людей. Так он устроил. Учитель ли в учении? Причем написано «пребывай в учении». Знаете, очень странно бывает в церкви, когда люди начинают заставлять людей заниматься не своим делом. То есть, когда учителя начинают ставить на то, чтобы он стаканчики заказывал для какого-то церковного выезда. Но это бывает редко. Я вам скажу, что бывает чаще. Я знаю целые церкви, в которых почему-то считается, если ты рукоположенный диакон, то ты должен иногда проповедовать. Послушайте, он великолепно посчитает бюджет. Этот бюджет у него сойдется. У меня бюджеты никогда не сходятся, у него сойдется. Этот человек великолепно спланирует стройку. Но он не умеет проповедовать. Ну не мучьте вы его и других людей также. Я знаю одну церковь, я был на служении этой церкви, на пасхальном служении они устроили отчет комитета по строительству нового здания. Когда я спросил пастора, почему этот человек 10 минут на богослужении показывает схемы и графики и называет много цифр, мне сказали, ну потому что нам нужны деньги для здания, а в Рождество и в Пасху люди ходят в церковь. Но в Рождество как-то неудобно было отчет делать, да и рано было, а в Пасху как раз можно. Знаете, я был в шоке. Пусть каждый занимается своим делом, друзья мои. Это очень важно. Увещеватель ли, увещевай. Да, есть люди, которые умеют сказать, Бог им дал так, сказать другим так, чтобы эти другие, эти слушающие поняли, что это относится к ним. Что даже самое, может быть, тяжелое, самое неприятное принимается из уст каких-то конкретных людей, как от Бога. Дальше. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Опять есть люди, которым Бог дает особый дар, особую возможность раздавать. Они жертвуют, но написано здесь в простоте. Без фанфар, без оркестров. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Иногда это называют даром лидерства. Ну, лидер — современное словечко. Начальник — старое такое классическое слово. Порой говорят, ну, ты стал начальником, у тебя есть кресло, и ничего не надо делать. Но это противоречит Священному Писанию. Начальствовать тоже нужно с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием, читаем мы дальше. Делающий добро делает это охотно, делает это радушно. Подробнее будем говорить о дарах, когда дойдем до первого послания к Коринфянам. А сейчас о любви. 9 стих. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла. Прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте, Господу служите». Мы остановимся здесь. В следующий раз будем продолжать чтение. Я скажу несколько слов по поводу того, что мы читали только что. Помните, мы в начале главы говорили о настоящести. Если поведение наше настоящее, то и любовь будет непритворна. Очень легко увидеть притворную любовь. Каждый из нас это знает, мы это нутром чувствуем. Когда нас обнимают, когда к нам даже лезут целоваться, а нам противно. Когда нам говорят вроде бы добрые слова или пишут добрые слова, но сердце как-то этому противоречит. Поэтому пишет Павел, любовь да будет непритворна. И тут сразу продолжение. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Любовь — это, простите меня, пожалуйста, за такую фразу, не муси-пуси. Любовь — это не сахарные ангелочки. Любовь, да, она эмоциональна, но подлинная любовь не терпит компромиссов. Подлинная любовь говорит: да, я буду тебя любить, но я буду отвращаться зла и как клеем прилепляться к добру. И поскольку во мне это есть, возникает возможность следующего, 10 стих. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Да, это вроде бы эмоциональное такое проявление, но не только эмоциональное. Потому что дальше в почтительности друг друга предупреждайте. Иными словами, если вы видите какую-то проблему, если вы видите какие-то сложности, если вы видите что-то такое, что заставляет напрягаться, предупреждайте, в данном случае, конечно, не о том, что, я не знаю, завтра дождь будет, да? Или сегодня будет дождь, возьми зонтик. Это о том, чтобы смотреть друг за другом и в почтительности помогать друг другу. Знаешь, я тебя очень уважаю, я за тебя молюсь, но у меня возникают вопросы. Я не понимаю, неужели тебе и правда надо столько работать? Неужели это то, чего хочет от тебя Бог? Вот, например, так. Или: уважаемый пастор, я слушаю ваши проповеди, но я наблюдаю за вашей семьей, и мне кажется, что ваша жена выглядит усталой. Скажите, есть что-то такое, чем я могу вам помочь? И помочь вашей семье. Почтительности. Понимаете, какая штука? Дальше 11 стих. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте. Господу служите. Готовы ли вы сегодня стоять за правду? Даже если рядом с вами в какой-то момент никого не будет. Готовы ли вы быть настоящим ради Бога? Даже если вокруг отступление, даже если вокруг фарисейство. «Я один, все тонет в фарисействе». В этих словах Бориса Пастернака все-таки чего-то не хватает. Когда пророк Илья думал, что он один, Бог сказал: «Я сохранил в Израиле еще 7000 человек, 7000 мужей». Когда нам кажется, что мы одни, помните, Бог с нами, и Дух Святой живет в нас и через нас. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.